мы идем с вами дальше, будем читать, открывать Писание. У меня нету сегодня PowerPoint, у меня просто времени не хватает иногда на некоторые вещи. Я его не сделал, и поэтому мы сегодня будем без PowerPoint, будем с Библией. Ничего интереснее, чем с PowerPoint. У нас сегодня проповедь называется «Опасность обмана». Мы с вами уже говорили, что грех живет внутри каждого человека, что мир и дьявол нападают на нас, чтобы заставить нас делать грех. Мы с вами говорили о том, что в момент греха мы поклоняемся не Богу, а себе и своим удовольствиям, что в этот момент я перенимаю роль Иисуса Христа как царя, священника и пророка. То есть я решаю, что буду я делать, я решаю, хорошо ли это, плохо, и я решаю, буду я получать благословение или и как я буду это делать. Мы с вами говорили о том, что ответственность за грех лежит полностью и только на человеке, не на обстоятельствах, не на дьяволе, не на людях, подтолкнувших меня к греху. И сегодня Сергей уже, сейчас еще пошли копии копировать, кому не хватило, пошел сейчас Витя скопировать, что сегодня уже сейчас песню пели, Сергей с группы они пели, помните, они сказали, что в момент греха человек набирает себя, надевает на себя маску жертвы. Я жертва. Вот смотрите, я сделал грех, и я жертва. А виноват в этом все, но только не я. Вот эта песня, она мне очень интересна. Тоже, я думаю, все-таки интересно, как проповеди, слово, песни, когда все в один комок, в один клубок сплетается. Сядь, посиди и помолчи. Помолись и подумай, что сейчас произошло, почему сразу кто-то виноват в твоих проблемах. У нас рука тянется к трубке телефона, и нам сразу надо... Или, если, не дай Бог, кто-то подойдет ко мне и скажет, что я грех сделал. Я обвиню его и всех на свете, и в конечном итоге Бога. Посмотрите, братья и сестры, как это глубоко в вас, в каждом, во мне сидит. Вот не думайте сейчас про кого-то, что он такой. А он такой, это понятно. Ваш сосед такой, это ясно. Вы посмотрите каждый на себя. Вспомните ваш последний грех, который вы делали за эту неделю. И кто в нем был виноват? Ну точно не вы. Ну точно. Кто-нибудь другой. Быть может, через час, через два, через неделю, может быть, вы поняли, что это вы были виноваты. Но в этот момент, если кто-то подходит и говорит, ты сделал грех, ты должен умереть. Ну нет. Мы говорили с вами, что грех враждует внутри меня, ища лишь только одного, моей смерти. То есть греху, закон вражды, помните, в прошлый раз мы говорили, ему нужно одно, моя смерть, ему все равно. Что будет со мной, с моими детьми, с моей семьей? Ему абсолютно все равно. То есть грех жаждет моей смерти, и он в конечном итоге направлен против кого? Мы с вами говорили в прошлый раз. Против Бога. То есть конечная цель греха – Бог. Любой мой грех. Я слукавил, а в конец стоит Бог. То есть это все направлено против Бога, против моего Отца. Поэтому Христос хотел, чтобы люди, искупленные им, жили на земле, отображали Бога. Он говорит, ваши действия, ваши мысли, ваши слова отображают в конечном итоге Бога. Я думаю, что каждый из нас, у нас называется сегодня «Опасность обмана». В следующий раз мы с вами будем подробно говорить, как обман проникает, как обман помогает греху в нас функционировать. Это очень интересно. Я когда сам это делал, я у себя опознавал, думаю, ну надо же, так кажется... Так скрытно и так потихоньку, но он раз, и я уже грех сделал. Я думаю, что каждый из вас однажды был в жизни обманут. Есть кто-то, которого ни разу не обманули? Ни разу, вот никогда ни в жизни не было случая, чтобы вас обманули. Есть среди нас здесь кто-то? Как вы думаете, есть на земле люди, которых ни разу не обманывали? А почему? Кто правит этим миром? Вот этим на земле сейчас. Дьявол. Как дьявол переводится? Отец лжи. Лжец. Вы делаете, Христос говорит, дела дьявола, потому что он обманщик, лжец от начала, и вы живете во лжи и делаете дела Отца вашего Небесного. Да? Обман очень знаком нам. Часто, когда мы делаем грех, то говорим, что нас обманули. Но я должен сказать, что мы-то никого не обманываем. Да? То есть нас обманывают все, но мы никогда никого не обманываем. Мы не знаем, что такое обмануть другого. Правда ведь? Хорошо, если бы это было так. Часто, когда мы делаем грех, то говорим, что нас обманули, что все было не так, что мне не так все рассказали, вы это все не знали. Кто-то где-то вмешался, это все закрутилось, обман. Но не мы. Но Библия намного иначе объясняет зачатие, вынашивание, рождение греха, закон греха. То есть грех, он сначала зачатие происходит, потом он вынашивается, и потом он, спасибо большое, и потом он рождается. И мы в следующий раз будем интересно говорить, как зачатие происходит, как он вынашивается и как он рождается на свет. Я приведу одно выражение такое. Когда искушение исходит извне, без согласия души, то оно само по себе не является ни добром, ни злом. Понимаете выражение? Если искушение исходит извне, и душа моя на него не реагирует, оно само по себе не добро, ни зло. Вы можете, как мы уже слушали, вы можете взять чистый листок бумаги. Сам по себе чистый листок бумаги – не добро, не зло. Но его можно использовать в злых и в тех. То есть человек заходит в магазин и стоит спиртное в магазине. Оно само по себе на этом прилавке, оно, если его никто трогать не будет, оно там прокиснет, вспотеет, прокиснет, протухнет и заплеснет. То есть оно приобретает. Теперь человек может взять это спиртное, выпить 100 грамм вина красного и больше не пить. Или он может взять его, выпить до конца, взять следующую бутылку, или сразу уже ящик сразу, потому что знает, что рано или поздно он его выпьет. Все. Само по себе оно не имеет ни добра, ни зла. Телевизор сам по себе не имеет ни добра, ни зла. Интернет сам по себе не имеет. Без согласия моей души, без того, как моя душа клюнет на это и согласится, и пойдет. Предмет извне искушения, оно не имеет ни добро, ни зла за собой. Но предложение, исходящее изнутри, если у меня импульс изнутри пошел, действие самой души, тайно зачинающее и вынашивающее злые вымыслы и идеи, является грехом. То есть грех – это когда изнутри идет. И вот если оно идет изнутри, то я обязательно найду предмет, чтобы сделать грех. Мне не надо, если я и хочу выпить, вот у меня желание выпить, я обязательно найду, где оно есть. Понимаете? Если оно у меня изнутри не идет, и я прохожу мимо, и стоит спиртное, стоит, я прошел. Но если оно изнутри идет, то это грех. То есть вот это приведет меня к действию. И мы будем с вами говорить об опасности сегодня. Посмотрите, апостол Петр показывает, против чего восстают, воюют, сражаются желания, страстные, похоть в нас, против души. 1 Петра, 2 глава, 11 стих. Написанное: «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляйтесь от плотских похотей, восстающих на душу вашу». 1 Петра, 2 глава, 11 стих. Похоть воюет против души, смерти нашей желает. Вот то, что идет изнутри, это и есть грех. Грех снаружи не идет. Теперь, когда он прошел изнутри, я сделал грех, и я ищу, говорю, виноватый алкоголь. Это если бы вы не продавали нигде алкоголь, да я бы и не пил. Если бы женщин нигде бы голых не было бы на плакатах, ну и не грешили бы мужчины. То есть кто виноват-то? Остановки, плакаты, но только не я. Вот если бы мне не звонили и про других не говорили, я бы тоже никогда не звонил бы, про других не говорил, согласитесь. Ну, уже позвонили, сказали уже, ну как не передать дальше? Понимаете, о чем я говорю? Если у меня идет изнутри, и оно выстает на душу, и конечный итог – смерть. А Яков, посмотрите, у вас 1 Петра, они очень, очень близко лежат, два послания, они очень интересны. Если вы Якова и Петра вместе проштудируете, произучаете послания, они потрясающие, эти послания. И Яков показывает 4 глава, 1 стих. Он говорит, смотрите, Петр говорит, против чего воюет похоть, а Яков говорит, что она использует похоть для этого, чтобы восставать на душу. То есть два послания Якова и Петра вместе, это вообще это что-то потрясающее. Смотрите, 4 глава, 1 стих. «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших?» Значит, что использует похоть, вожделение, что использует? Тело. То есть грех живет внутри, и он использует наше тело, члены нашего тела, все причем, для того, чтобы человек сделать грех, чтобы я отреагировал на внешнее, которое может быть соблазном. То есть грех он использует, ты должен смотреть, ты должен думать, ты должен брать, ты должен идти. Он использует ноги, чтобы ноги шли, использует руки, чтобы они брали, использует глаза, чтобы они видели. Интересно, про алкоголь написано, про вино. Смотрите, вино само по себе нейтрально, но если открыть в притчах и прочитать, не смотри на вино, как оно искрится, как оно играет. Смотрите, человек смотрит на него, ну стоит вино, а он, у него пошло зачатие уже. Искрится, смотри, оно же красивое, оно играет, оно там, у него там это, у него там то. Ой, дай-ка я впоследствии, как змей укусит оно тебя. Откуда пошла реакция? У меня уже слюни текут, мне уже надо. Извините за выражение такое, да? Уже люди используют, слюнки потекли, увидели еду или все что угодно. Это развращенно живущее внутри нашего тела во всех составляющих нашего смертного организма. Отрежьте руки, ноги. Отрежьте ноги. Человек без рук, без ног, точно так же, такой же грешник, точно так же хочет грешить. Голову надо отрезать, правильно показывают некоторые. Так-то. То есть человек, который умер, он уже грешить не хочет. Мы рассмотрим далее, как похоть или эпитумия достигает успеха в этой борьбе через обман. Первое интересное, что все находящиеся под властью похоти обмануты. То есть Библия говорит, если сейчас в какой-то момент мной движет необузданное желание достичь чего-то или иметь что-то, я обманут уже. Даже не говорите ничего, все, он уже обманут. Библия или люди, которые знают Библию, они смотрят на этого человека и говорят, ты сейчас неправильно делаешь. Он будет вас убеждать, что он правильно делает. И люди на него смотрят и говорят, ты не понимаешь, что ты сейчас делаешь. Он говорит, я как раз таки все и понимаю. И мы смотрим на него и говорим, обманут. Человек, который упорно идет, делает грех, Библия говорит, он обманут уже. Он в обмане живет. Он уже в опасности, уже надо молиться, чтобы у него просветлело в голове. Уже все. Титу, 3 глава, 3 стих. Смотрите, как интересно написано послание к Титу. Я еще раз прошу прощения у всех, потому что это тематические проповеди. Мне приходится все время листать Библию. Да? Вам придется ее листать, поэтому конспекты вам хорошо помогут в течение недели еще раз сесть и с этими истинами разобраться. И я прошу домашние кружки, женские, молитвенные, берите проповедь, разбирайте ее хотя бы 15-20 минут, потому что не текст идет, а идут темы, тяжело по одному тексту проповедовать. Посмотрите, Тит говорит, 3 глава, 3 стих. «Ибо мы были некогда несмысленны, непокорны, послушайте слово, заблудшие, обманутые, были рабы похоти, и эпитумия там стоит, и различных удовольствий. Жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга». Смотрите, несмысленные, несоображающие, непокорные. И следующее слово «заблудшие», «обманутые». Может обманутый быть покорным и соображать, что он делает? Человек в обмане не может соображать, что он делает. Он не соображает. Он думает, что он делает правильно. Человек подписывает кредит на 20 тысяч, ему вся семья будет говорить, не бери машину, ты не выплатишь. Он убежден, что он правильно делает. Почему? Потому что его уже обманули. Он обманут, и все смотрят на него и плачут, и говорят, ну хорошо, подписывай. То есть человек не всегда, который берет кредит на 20 тысяч, делает неправильно. Я вам говорю, когда реальность, когда он не может их выплатить, этот кредит, он в жизни его никогда не выплатит. То есть это будет катастрофа. Ему говорят, не делай. Он говорит, ну банк там все так, в общем, короче, мне дают. Да они сделают все, чтобы тебя обмануть, захватить и держать. Это их цель. Заблудшие, уведенные в сторону. Интересное слово «заблудшие». Я открыл словарь и посмотрел вот это слово, которое у нас стоит, «заблудшие». Посмотрите, это слово толковый словарь толкует. Уведенные в сторону, сбившиеся с пути, прельщенный, обманутый. То есть его увели в сторону и показали в другое направление. И он живет в другом направлении. И задача Бога, задача церкви, задача верующих, как меня иногда спрашивают, если человек живет в грехе, что мне молчать или как мне реагировать? Твоя задача – идти к нему и говорить с любовью. Говорит, ты живешь в грехе, тебе надо покаяться. Ты обманут. И все равно, что он будет говорить. Если вы хотите его спасти, идите к нему и говорите ему. Но только с любовью идите говорить. Идите, чтобы помочь ему встать, а не его там затопить еще глубже, где он находится. Павел говорит, что в таком состоянии человек является рабом похоти, и посмотрите, удовольствие, он раб, он просто делает, что от него похоть хочет. Он напоминает христианам, что они такими были, но теперь благодать пришла в их жизнь и изменила их. Раньше вы такие были. Посмотрите 4 стих. «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога? Раньше вы такими были. Каждый раз, когда я делаю грех, когда похоть правит мной, когда я раб похоти и удовольствий, Бог мне говорит, ты раньше таким был. Зачем ты сейчас делаешь? Зачем ты делаешь, одеваешь мундир свой старый снова? В прошлый раз мы с вами говорили. Но как только мы подвергнемся обману и клюнем на соблазн похоти, то становимся ее рабом. Она уже нами управляет. Похоть управляет нами, мы живем в обмане, а думаем, что все хорошо. Как правило, человек в этой ситуации не читает Библию, как правило, он перестает молиться, как правило, ему не хочется звонить никому, тем, особенно, которые против. Помните, те, кто читают, я уже этот пример вам приводил, те, кто читает сейчас Библикунды, кто мы занимаемся, мы идем с вами 1, 2, 3, 4 царств, и там была история, когда цари собрались воевать. Помните, я вам этот пример приводил? В этой ситуации, когда я живу в обмане уже, мне 400 человек говорят, правильно делай, а один неправильно, я не буду ему звонить. Потому что я знаю, что если я ему позвоню, он будет говорить, ты делаешь неправильно. Интересно, он зовет этого Миху, пророка, это царь, и он ему говорит, делай, иди на войну. Он говорит, слушай, ты не надо мне говорить, как все. Скажи мне правду. Он говорит, ну вот слушай правду. Ты пойдешь туда, и ты умрешь там. И он говорит, посадите его в яму. Он говорит, потому что это не Бог говорит через него. Он говорит, вот если ты вернешься назад, то это точно не Бог через меня говорит. И он ушел и погиб. Смотрите, люди не хотят слушать тех, кто им правду говорит. Я вам скажу один секрет. Есть церкви, в которых тысячи людей сидят. Есть мега-чёрч, они называются. Я не говорю, что во всех церквях, но есть церкви, в которых Евангелие не проповедуют, поэтому они переполнены народом. Есть церкви, в которых слово «грех» и «ад» запрещается говорить. Ни один проповедник не будет проповедовать, если он не даст обещание, что он не скажет «грех» и «ад» во время проповеди. Тогда он будет проповедовать в этой церкви. Есть такие церкви. Эти церкви переполнены людьми. Там никогда не проповедуют ни греха, а там всегда только хорошая милость и благодать. Там все хорошее. Второе. Мало того, что все находящиеся под властью похоти обмануты, они еще и обманывают других. Посмотрите, Яков, опять наше с вами послание Якову, 3 глава. Послание Якову, 3 глава. 14 стих. Кстати, Яков, когда говорит, что члены вожделений ваших, вот он говорит, что воюющих в членах ваших, он в контексте стоит язык. То есть третья глава вся говорит о языке. Язык вас внутри нас, язык, это самый большой член, самый опасный член, который использует грех, чтобы воплощаться. Вы помните, кто смотрит фильмы, в фильмах, если заложников берут или кого-то воруют, что им делают в первую очередь? Рот закрывают. Потому что этот человек, если у него рот открыт, он может его убедить, чтобы он его развязал. То есть язык такую власть имеет, что он очень опасный. Да? И даже говорят, есть такая пословица, что женщину любят ушами. И язык – это очень опасная штука. И Яков говорит, вы им благословляете, и им же и проклинаете этим языком, тех, которых сотворил Бог. Послушайте 14 стих, 3 глава. «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину». Он говорит про язык. Он говорит, проблема – язык, самое главное у верующих. Откуда идет эта проблема? Если в вашем сердце. Язык четко связан с сердцем. Напрямую. И все наши члены. «Не лгите на истину, не превращайте, не переворачивайте, не извращайте, не искажайте истину». Не говорите, что кто-то виноват. Если я сделал грех и говорю, что он виноват, я сейчас лгу на истину. Писание говорит, что виноват я говорю, что он виноват. Понимаете, что происходит? Я лжец. Я сам лгу, и я обманываю других людей. Если я оправданный Христом, живу в грехе, то я не просто обманут и нахожусь в заблуждении, я еще и являюсь распространителем лжи, обманывая других. Павел писал Тимофею о нечестивых людях, которые непрерывно находятся в таком состоянии. И еще раз, вот это непрерывно находится. То есть смотрите, неверующий человек, он всегда в таком состоянии пребывает. Ему обмануть, русское выражение, расплюнуть, говорят, да? Есть другое выражение, как в магазин за хлебом сходил. Да? Ось человек живет во лжи, он живет, крутится в ней, почувствовал опасность, обманул и дальше живет. Да, он даже не думает о последствиях, что там будет. Ему все равно, что там будет. Ему главное, чтобы ему было хорошо. И он лжет во всех проявлениях. Верующий человек, когда лжет, он в этот момент тоже делает то же самое. Но он не хочет во лжи жить. Поэтому мы сидим и слушаем проповеди, что говорит Библия, как нам научиться не врать. Я не слышал, чтобы мне все сказали дружно «Аминь», что мы никогда не врем и не обманываем других и не лжем. Мы делаем это время от времени, когда нам выгодно. Почему-то. И Библия говорит, что это грех внутри нас делает. Он хочет защитить, он использует нас. И поэтому наша цель – научиться, как же нам противостать. Наша, конечно, цель серии этих проповедей – как нам противостать греху. Как нам научиться так, чтобы он не обманывал меня, как, чтобы он не соблазнял меня и не мешал мне жить, не мешал мне славить Иисуса Христа. Посмотрите, 2 Тимофея, 3 глава, тоже интересно. К сожалению, у нас сейчас у нас не будет проповеди на первое послание Тимофея, жалко. Посмотрим сейчас другие, я найду кого-то, другой будет приезжать к нам проповедовать. Может быть, другое послание какое-нибудь на немецком. 2 Тимофея, 3 глава, 12-13 стих. Посмотрите, «Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле». Кто преуспевает во зле? Хотите преуспевать во зле? Обманывайте. Каждый раз, как я обманул, я преуспел во зле. Эти люди будут что? Преуспевать – это прогрессия идет. У них будет прогресс идти, они будут богатеть, у них имя будет лучше. А кто хочет жить благочестиво, что с ними будет? Вот задать себе вопрос, сколько вас гонят. И чтобы нас не гнали, мы используем для этого. Что мы используем для этого? Обман. Мы обманываем, чтобы нас не гнали. Мы используем для этого, для этих целей. Вводя в заблуждение и заблуждаясь. Посмотрите, и он делит людей на две категории. Он говорит, есть люди, оправданные Христом, а есть злые люди, обманщики. То есть обманщик – это злой человек. Обман связан со злом напрямую. Зло и обман – это две вещи, это две идут друг за другом. И посмотрите теперь в нашем контексте, к нам с вами, если мы с вами искуплены Христом, если мы такие люди, посмотрите, посередине сидеть нельзя. Как только мы обманули, Библия нам говорит, ну ты раньше такой был, зачем ты это делаешь? Нам надо вырваться оттуда сразу, бежать. Поэтому я очень благодарен Богу, что вот эти люди, которые были обмануты этим прелюбодеянием, что Бог открыл им это, просветил их. И они увидели и покаялись, и слезами скорбели, что они это сделали. Они хотят теперь идти дальше. хотят идти, славить Христа и благодарить Его за то, что Он... Я разговаривал с этим братом, он говорит, я такую милость и благодать Бога увидел. Я такую милость и благодать, я даже не представлял до этого момента, что какая великая сила милости и благодати Божьей, что Он открыл, поставил на колени, поднял, поставил и сказал, иди дальше. Библия в большинстве случаев представляет обман как основной подстрекатель любого зла. Вот интересно. Это было в случае Адама и Евы, Валаам, Соломон, Иуда и прочими. Любой грех, почти любой грех в Библии связан с обманом. Авраам, Сара, вспоминайте, случаев море. Анания и Сапфира, что они сделали? Обманули. То есть обман как основной. То есть дьявол использует обман как главное, чтобы обмануть человека. Реклама наша с вами. Это чистейшей воды обман. Я видел по телевизору, как делали рекламу йогуртов. Да. Вы видели, как рекламу йогурт? Вы видели йогурт Мюля вот этот, Медеэки? Там вообще не то, что там внутри. Это по телевизору показывали, как делают эту рекламу. Они говорят, здесь вообще не это лежит, что продается, и здесь не этот йогурт, это просто для рекламы, чтобы это красиво было. Это обман чистейшей воды. Вам масло никогда то не насыпят туда, что они продают, а потому что оно не будет так блестеть. Чтобы оно блестело, его надо 80% жирности. А вам 28 дают и говорят, 28, дударст, кушай, ты можешь. И оно блестит, аж искрится. Не может оно блестеть. От воды, если только 28% будет блестеть. Значит, там воды половина. Если вам нарисуют масло, в котором вода выступит наружу, маргарин, вы никогда не купите. Это чистейшей воды обман. И его используют для того, чтобы управлять нами. То есть обман, как правило, идет. Обман имеет неимоверную силу. Но пока разум человека не попал во власть заблуждения, душа в безопасности. Обман меня может обманывать сколько хочешь. Пока я не клюнул на этот обман, я в безопасности, мне ничего не будет. Мне надо только не клевать на этот обман, тогда будет все хорошо. Третье. Как обман нападает на человека? Апостол Павел говорит, что сатана и грех нападают на человека как тогда в древности, так и сейчас единственным путем обмана. Вы можете себе представить, чтобы Павел боялся? Помните, если кто читал, может быть, недавно читали 2 Коринфянам, 11 глава, там написано, как Павел страдал. Его били, над ним издевались, его в море он был, где только не был, про него сплетни распространяли, про него ужас, что говорили. Если бы мы с вами окажемся внутри Павла в этой истории, я даже не знаю, надо героическую веру иметь, чтобы выжить, как выжил Павел. И представить, что этот человек боялся, трудно. Однако он боялся определенных вещей. Посмотрите, 2 Коринфянам 11 глава. 2 Коринфянам 11 глава. Третий стих. 2 Коринфянам, 11 глава, 3 стих. И, кстати, в этой же главе он пишет о том, что с ним произошло. То есть вот где он три раза меня били палками, 25 стих, однажды камнями побивали, три раза терпел кораблекрушение. В этой же главе, читая эту главу, сначала, но боюсь, потом читаю, думаю, что ну неужели... Посмотрите, чего боялся Павел, когда он писал верующим. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прелестил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Чего боялся Павел? Что дьявол нас обманет. Обманет на уровне разума, и мы сделаем то же самое. Что сделала Ева? Послушайте, она знала, что нельзя брать? Она знала, что нельзя брать? Она взяла? Павел говорит, я боюсь, что в вас то же самое будет. То есть он берет эту параллель. Вы знаете, что нельзя, и делаете. Я этого боюсь. Чтобы как он вас прелестил Еву, так он вас обманет. Через обман к вам дойдет, и вы сделаете то, что вы знали, что нельзя делать. Павел боялся этого и переживал. Здесь стоит слово «фобия». Фобос стоит на греческом языке. Фобия – это панический страх. То есть я боюсь этого, что это с вами произойдет. И он молился за них и пишет им, 2 Коринфянам пишет об этом, чтобы они не делали этого греха, чтобы они не жили в обмане. Нам с вами необходимо рассмотреть, как же дьявол и грех путем обмана завладели Евой, ведь не Адам, а Ева были обмануты. Обманута была Ева. Если Павел говорит, я боюсь, чтобы как дьявол Еву не прельстил, чтобы он также и вашу мысль, нам надо, значит, что с вами сразу сделать, если мы читаем Библию? Сразу открывать ту историю, потому что Павел исходит из того, что они знают, о чем он говорит, и он нам не объясняет здесь этот процесс, а этот процесс там объяснен. Давайте откроем с вами, посмотрим, Бытие 3 глава 4-5 стих. Первое, крючок был прикрыт наживкой. Это очень важно. Если стоит крючок, обман, там всегда наживка, и наживка – это красиво. Я вам уже рассказывал, йогурт не тот, который продают. Вы откроете, что он такой какой-то там. Что-то по телевизору не тот был. Часто, я вам еще раз, вспомните рекламу, часто за продуктом стоят красивые женщины или мужчины. Я уже как-то несколько лет назад говорил, реклама пива Бекс. Может быть, кто-нибудь его смотрел по телевизору. Они берут ящиками пива и уезжают на паруснике в море в открытое. Такие мужики, такие сильные, небритые, такие мышцатые все такие. Если загрузить яхту ящиками пива Бекс и уехать в плавание, жены их вряд ли дождутся назад. Посмотрите. Реклама нас обманывает, она с первых кадров нас обманывает. Она нам предлагает, она даже мы не думаем об этом, о том, что там будет. Обратите внимание, рекламу спортивных машин, вот сейчас вспоминаю, спортивные машины, если рекламируют, они по встречной полосе всегда едут. Они на поворотах быстро едут, они не успеют. И как правило, это горная такая дорога с такими поворотами. И она по встречной и вот так вот летит, потому что скорость-то большая. Ну, поедьте так, купите машину на горной дороге по встречной полосе. Пару поворотов, может, успеете проехать. У нас все время там притаилось, где-то это стоит. Посмотрите, Бытие 3 глава 4-5 стих. Бытие 3 глава 4-5 стих. Павел интересно пишет здесь. Вообще эта глава, она очень мощная, 3 глава Бытия. И мы ее часто с вами читаем. Смотрите, 3 глава, 4-5 стих. «И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, вы будете как боги, знающие добро и зло». Вот она, наживка. Он предлагает им что? Самостоятельность. Зачем тебе Бог? Написано в Писании. Ну, понятно, что написано. Но Бог сказал, что нельзя. Ну, сказал нельзя. А ты с другой стороны подумай. Это как посмотреть нельзя. Это им нельзя, а тебе можно. Ты же свободный. И там разные всякие вещи есть, да? То есть Бог, дьявол обманывает нас разными всякими вещами. Смотрите, наживка выглядит так. Бог скрыл от тебя преимущество знания. На самом деле знание очень хорошо для тебя. Бог запретил кушать плоть, так как не хочет твоего истинного счастья. Вот что он на самом деле ей говорит. То есть между строк прочитать может. Бог знает, что если ты съешь, ты будешь счастлив. И он спрятал от тебя. Он скрыл, чтобы ты не был счастлив. А я говорю, если ты съешь, ты будешь счастлив. Ева. Когда мы с вами читаем Писание, когда мы читаем апостолов, читаем Иисуса Христа, нам кажется иногда, что Бог нам зла хочет, поэтому Он нам не разрешает этих вещей. И мы думаем, вот если я сделаю, тогда я буду по-настоящему счастлив. Делаем, результат? Несчастье. В следующий раз? Опять тот же грех. В следующий раз? Опять идем, и опять то же самое с нами получается. Точно так поступил Яков, который переоделся в одежду брата и прикрыл шкурой тело свое. Что он сделал? Наживка. Это был крючок, под которым была наживка. Одежда была наживка, а он был крючок, если так на то можно сказать. Точно так же действовал и фараон с израильтянами. Стефан говорит, что фараон ухищрялся против израильтян. 7 глава Деяния апостолов, если вы дома откроете, прочитайте. То есть он думал, как мне их обмануть, если вы прочитаете про фараона, посмотрите ту же самую историю. Он их все время пытался их как-то обхитрить, но только чтобы они не ушли. Вспоминайте, когда эти 10 казней были египетских. Сначала фараон стал изнурять их. А, здесь еще другой у нас с вами пример. Здесь у нас пример, как фараон постепенно в рабство ввел Израиль. Вот смотрите, они жили там, и их было много, да? 600 тысяч, там 3 миллиона, там их там было много людей, израильтян. И смотрите, как интересно происходят эти события. Сначала фараон стал изнурять их, то есть он стал на них накладывать больше работ. Они еще не рабы, они просто больше работают. Потом фараон поработил их, а потом истребляет их детей. Вот этот пример Стефан использует для того, чтобы сказать, как грех нас обманывает. Сначала он нас напрягает, потом он нас порабощает, а потом он нас убивает. Это его фараон действует точно так же Стефан пытается это объяснить. Посмотрите, как ухищрялся фараон, когда он с израильским народом действовал. Итак, мы видим с вами, что обольщение греха происходит через разум. Это главное свойство души, сердца. То есть у сердца много есть разных компонентов. Библия говорит, что человек двоичный – это внутреннее его и внешнее его. Человек не троичный, а двоичный. Это сердце и это наружность. И сердце есть много разных описаний. Сердце есть душа, дух, это есть разум, совесть. Разные всякие, интеллект, где мы решения принимаем, где мы обдумываем. То есть это все происходит на уровне нашего сердца, внутри нас, внутри человека. И дьявол используется, посмотрите, мы с вами читали, Коринфянам использует именно разум. То есть он подходит к разуму, чтобы достичь сердца, успеха, чтобы достичь сердца. Просто так в сердце он проникнуть не может. Ему нужен разум. Поэтому, если люди неспособные, неадекватные, психически больные люди есть, которых повреждения, которые родились психически больными, на них воздействовать невозможно. На них невозможно разум их использовать для того, чтобы они делали. Как в России эти люди назывались? Блаженные. Не сумасшедшие. Не бесноватые. Это блаженные, это люди. А почему блаженные? Потому что они под Богом стоят, они отвечать не будут за свои дела. То есть они оправданы, эти люди. Многие считают, что люди, у которых поврежден разум, эти люди оправданные Богом. Бог с них не может спросить. Точно так же, как злая собака, укусив нас, с нее спросить невозможно. Ее в тюрьму посадить невозможно. Помнишь, тебя предупреждали, чтобы ты не кусалась? Теперь ты накусила, ты нарушила такой-то параграф, и мы тебя сажаем. Собака не может ничего сделать. Ее невозможно привлечь к ответственности. Каяться собаки не могут. И точно так же люди, то есть дьявол использует разум. Помните об этом. Все, что заходит через разум, все просеивать должны мы с вами через Слово Божие. Все надо проверять, каждую мысль. Лютер говорил, что мысли человека, что мысли вороны, как черные вороны, и наша, которые кружат над моей головой, наша задача не дать им свить гнезда на моей голове. Второе, это обольщение происходит постепенно. Лучше всего в Библии это описано в Якова, 1 глава, 13-15 стих. Мы с вами уже говорили об этом, помните, мы много читали. В искушении никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекается и обольщается собственной похотью. Обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Яков конкретно берет пример, то есть постепенное обольщение. Искушение, слово можно перевести как соблазн, совращение или попытка свернуть с пути. Помните наш автобан, который я сказал, есть автобан, и нас дорога, которая ведет на небо, и мы все время сворачиваем на эти съезды с него. И Бог нас потом пытается назад вернуть, вернее не пытается, а возвращает нас назад. Это мы сопротивляемся, решим, что по этой дороге ехать лучше. Так вот, попытка свернуть с пути – это и есть искушение. Как только вы видите искушение, и у вас заиграло что-то внутри сердца, это попытка вас свернуть с пути. То есть дьявол уже работает. Направлен целенаправленно нашу похоть. Он знает, как только мы захотим, будет успех в его сторону, да? Иаков идет прямо в центр проблемы греха, попытка оправдания в грехе обвинить других. Кого обвинить? Что Иаков говорит? В искушении никто не говори. Бог. Смотрите, ведь в конечном итоге я же могу сказать, Бог, ты суверен? Да. А почему ты тогда не вмешался? Почему ты не вмешался и не дал мне, чтобы я не согрешил? В итоге я начинаю обвинять Бога в конечном итоге. Ты дал мне неправильную жену. Ты дал мне неправильного мужа, дети какие-то неправильные у нас. Вот у них вот они слушаются все, а наши они вообще не такие. Церковь неправильная, все неправильно. Страна, в которой мы живем. Почему ты меня здесь родил, в этой стране? Почему я не родился сыном Рокфеллера? Самый богатый человек есть, был или есть, я не знаю. Ну, хотя бы Путина, чего уж там Рокфеллера. Смотрите, как происходит. Как только мы сидим, у нас сразу... В итоге кто виноват? В искушении никто не говорит, Бог меня сводит с Алтабана. Бог никогда никого не сводит с той дороги, по которой ты должен идти. Но каждый съезжает с этой дороги, посмотрите, слово искушается, сам, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. И в конечном итоге виноват всегда остается, пассивный или активно Бог. Главная цель зла в человеке – я не могу быть виновен. Главная цель зла в человеке – ты не виноват. Смотрите, есть такое выражение, когда говорят, что есть слово «искусительница» или «искуситель», но всегда подразумевается, что виноват он. Даже дьявола мы говорим, дьявол – это кто? Искуситель. Есть такое выражение в русском языке «бес попутал». Слышали? Ты что такое сделал? Бес попутал. Кто виноват-то? Насколько человек, насколько мы проникнуты вот этой теорией, вот этой теорией, психологи сегодня. Вот я лично, я сейчас про себя персонально ни одного не знаю, психиатра или психолога, даже христианских, который будет сидеть с человеком и объяснять ему, что проблема греха – это он, я. Он выкрутит меня, что виноват родители, но не я. То есть это зло настолько глубоко проникло даже в христианство, что мы из церквей кого выгоняем? Да нас надо выгнать из церквей, чтобы здесь греха не было. Если нас не будет здесь, дьявол здесь ничего с пустыми стульями сделать не сможет. Он их двигать будет, передвигать. Зачем они ему нужны? Мы гоняем дьявола, гоняем бесов, сетуем, мекаем, ропщим, все плохо. Мы хорошие, бедные, попали в такую ситуацию, и все вокруг нас плохие. Посмотрите, что говорит Адам. Третья глава, если у вас еще открыта, 12 стих. Когда Бог подошел к Адаму и говорит, зачем ты это сделал? Ты не делал это случайно? Вроде как не знает Бог, да? Адам сказал, жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. Человек, находящийся в обмане, обманывает других и выставляет Бога виновником своего обмана. Жена – прямое обвинение. Жена – это активное, прямое обвинение. А ты дал мне – это косвенное обвинение. Иаков раскрывает эту проблематику в нашем отрывке, показывая, что вина за грех лежит полностью на человеке. И если не вмешается благодать Бога, то наказание за соделанный грех понесет на себе тоже только грешник. Коллективного наказания на небе не будет. Коллективного наказания на земле тоже не бывает. Если я сделал грех, я буду наказан. Жена моя со мной наказана не будет, если она не делала. И дети мои наказаны не будут со мной. Но если я сделал грех, последствия греха – это другое дело. Я сейчас говорю о грехе и его наказании за грех, за преступление. Последствия разные греха бывают, но мы сейчас говорим не о последствиях, а о том, как грех зарождается. Посмотрите на конечную цель всех проявлений и стремлений греха. Первая глава Иакова, 15 стих. «Похоть же зачавшая рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Я попытался вам нарисовать здесь. У меня на компьютере правильно нарисовано, а у вас неправильно. Я в следующий раз ее еще раз нарисую и вам покажу. Вот эти три синие, видите, они как-то там сместились. Техника виновата, да? Не я. Я вам объясню, что это такое. Эта истина помогает нам противостать верующим против греха. Спросите себя, какую конечную цель вы выбираете, когда делаете грех? Вот смотрите, Яков говорит, конечная цель греха – смерть. Вы говорите, нет, я сделаю сейчас так, нарушу закон, потому что я хочу чего-то. А Яков говорит, каждый раз в этот момент скажите – смерти. Мы с вами, здесь должен быть нарисован был паровозик с 5 вагонами. Можете нарисовать, у кого ручка есть, вот у вас наверху место есть, я его здесь нарисовал, я его вовремя везу. То есть паровозик, у которого 5 вагончиков, и справа стоит локомотив. Он едет слева направо, 5 вагончиков, здесь стоит локомотив, и вот здесь последний вагон, это смерть. А первые два, напишите, первый – это локомотив, а второй – это похоть. Вот 5 вагончиков, вы на последнем напишите смерть, на первом локомотив, который похоть есть, да? Ну, все равно сколько. 5, 10 их нарисуйте, неважно. Важно первый и последний. Первый, который везет, называется похоть, Яков говорит, а последний – смерть. Мы с вами видим второй, третий, четвертый, но не видим последний. Мы никогда в момент греха не думаем о смерти. Мы всегда думаем, вот смотри, это похоть, и она мне показывает второй вагон. Вы когда-нибудь пробовали из поезда в окно выглядывать? Последний вагон видно только за поворотом, а если поезд ровный, вы видите, ну второй еще, ну может быть третий вы увидите вагон, а последний вы не увидите вагон. Мы не видим так далеко. А Яков говорит, посмотрите на последний вагон, он смерть. И если Бог не вмешается где-то в середине, не расцепит эту сцепку этих вагонов, это будет смерть. У вас здесь стоит стих, которого вы не видите. Здесь написано Якова 1.14, там стих стоит. Якова 1.14, 15 у вас есть в этом конспекте. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Искушение побеждает лишь тогда, когда ему удается обмануть. Как только оно обмануло, оно победило. Пока оно не обмануло, оно не победило, оно не может победить. Два человека будут смотреть на одно действие. Вот смотрите, вот у вас здесь в Дюссельдорфе, кто был в аэропорту, у вас проходишь там, если хочешь на смотровую, на центральную идти, в центральном зале наверх, и ты идешь по коридорчику, и с двух сторон продают путевки горящие. Два человека будут идти по этому коридорчику. И один будет, не может идти, ему надо какую-то найти дешевую улететь. А второй будет идти спокойно. Понимаете? То есть пока меня не обманут. И теперь вы, когда вы покупаете дешевую путевку, иногда правда можно хорошую купить. А часто вы просто выбираете, кто вас будет обманывать. В этом волорке или в этом? Часто, не всегда. Не всегда. Но часто бывает так, что они обманывают, да? Что они просто вам, они вам всю правду... Сколько раз у вас бывало, что вы брали путевки и ехали, и не то было, что вам предлагали? Ну, не совсем то было, что вам предлагали. Ну, не совсем. Ну, вроде 3 или 4, ну, с половинкой. Пару звездочек, пару цапфенов этих звездочек не хватало у этой звездочки. Бывало? Бывало такое у вас, кто ездил по этим путевкам? Ну, нет, потому что не ездили. Не бывало? Давайте мы с вами дальше посмотрим. Когда дьявол искушал Еву, то он также соблазнял и обманывал ее. Точно так же он действует и сейчас. Каждый человек искушается и соблазняется собственными похотями и пытуме, или живущим в нем грехе. Яков описывает этот процесс как прелюбодейное отступление от супружеских обязанностей. Вот посмотрите, интересно, вот Яков, если у вас открыт Яков, вот посмотрите, вообще слово само прелюбодеяние в Библии сколько раз с мужчинами вообще не связано. Это слово прелюбодеяние, оно с мужчинами не всегда или часто не с мужчинами связано. То есть Бог говорит, каждое действие. Вот если вы слышали, что кто-то прелюбодействовал, страшно, правда? Но Бог говорит, каждый раз, когда я сделал грех, я прелюбодей. Я на одном уровне с тем стою, который... Вот я, может быть, никогда не делал этого. Но рядом человек стоит, который сделал. Я на него смотрю, думаю, во, как он мог такое сделать? Библия говорит, так ты такой же. Как я такой же? Посмотрите, что говорит Яков. Он даже берет эту аналогию. Посмотрите, зачатие. Как зачатие происходит? Путем половым. То есть здесь речь не идет о прелюбодеях. Здесь речь идет внутри сердца в человеке. Он говорит, когда тебя обманули, ты с ним произвел, можно сказать, половой акт у тебя произошел. И у тебя начинается зачатие греха. Ты с ним прелюбодействовал с этим миром, с дьяволом и со всем, что там. Со своим грехом внутри. Вот интересная штука. Я раньше сколько много читал, я никогда об этом не видел этого в этом. Вот посмотрите. Но каждый искушается, увлекаясь, обольщаясь собственной похотью. Похоть же зачавшая. Как зачавшая? Это же прелюбодеяние. А теперь переверните одну страничку еще Якова в 4 главу. Первый стих. «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших?» Что здесь делают верующие? Вражда и распри. Прелюбодействуют? Нет. Они враждуют. Они враждуют и ругаются. А теперь смотрите 4 стих. «Прелюбодеи, прелюбодейте. Не знаете ли, что вражда, дружба с миром есть вражда против Бога?» А как только дружба с миром бывает только через половые отношения внутри меня, в кавычках, да? Значит, я прелюбодействовал с этим миром. Я с ним подружился. И он говорит, прелюбодей, прелюбодей. Да я не прелюбодей. Да еще какой? Ты сейчас против меня с другим отношением. Помните, церковь это кто? Невеста. Это невеста, которая гуляет. И Христос стоит ее и ждет эту невесту. И говорит, все равно я тебя приму к свои объятия. Как? Я же прелюбодействую. Сколько раз мы за месяц за это с вами сделали грех? Каждый раз в глазах Бога это было прелюбодеяние. Каждый грех, который мы сделали, это было прелюбодеяние. Он стоит, представьте себе, он сравнивает себя с женихом, а нас с вами с невестой. Он стоит и говорит, я все равно тебя готов принять. Каждый раз. Жены, сестры, если кто-нибудь здесь есть, или братья, может быть, ваши знакомые, или, может быть, ваши кто-то, мужья когда-то вам изменяли. Как вы чувствовали себя в этот момент? Христос говорит, тысячи раз изменяют мне. И он готов? Почему? Вот это и есть любовь. Вот это и есть любовь. Поэтому Библия говорит, что если было прелюбодеяние, вы можете развестись, но не надо разводиться. Лучшее проявление любви – простить. Потому что сам-то ты кто? В глазах Бога. Трудно простить, тяжело простить. Я вам просто хочу, как Библия квалифицирует. Мне не надо быть прелюбодеем, чтобы быть плохим. Мне надо один раз не послушаться Бога, и я уже прелюбодей. Один раз. Один единственный. Яков описывает процесс как прелюбодейное отступление от супружеской обязанности. И в этом процессе есть 5 ступеней. Отвлечение связано с разумом, обольщение связано со страстными устремлениями, страстными. Зачатие, замысел связано с волей. Как зачатие – это когда я уже решил, что я буду делать, я его еще не сделал. Вот вынашивание следующее идет. Рождение греха, совершение его связано с телом обычно. И завершение греха связано с конечной целью вечной погибели. То есть у греха, как грех к нам... Вот в следующий раз мы вот это с вами посмотрим. То есть грех, обман проникает 5 ступенями к нам. Он нас обольщает. Отвлекает, обольщает, зачинается, потом рождается и завершение греха. Мы разберем только 3 отвлечения, обольщения и зачатия, потому что 2 другие, они уже поздно, там уже все. Если мы сделали грех, уже смысла нету, как не надо делать грех. Чтобы я не делал грех, мне надо узнать, как он зачинается у меня, как меня обманывают и не клевать на него. Просто говорить «не делай грех» ничего не даст. По отношению к верующим, Бог в большинстве случаев предотвращает своей благодатью 4 ступень – рождение греха. Очень часто мы хотим и не делаем грех. А 5-ю – всегда. 5-ю ступень – смерть вечную по отношению к верующим – Бог всегда предотвращает. То есть у верующих эта ступень не работает. Они не будут умирать. Четвертую ступень часто предотвращает. Это называется святой аборт. Мы будем с вами в следующий раз говорить. Святой аборт. Бог делает аборт. Я зачал грех, и он должен родиться. И Бог предотвращает, пока он не родился, он мне делает аборт. То есть он убивает, если уж на то пошло. Он убивается внутри меня и выходит. Аборт из меня, выкидыш. Павел говорит, сам себя называет этим словом. Говорит, я, говорит, мистгебурт. Выкидыш. Изверг по-русски написано. Извержение происходит. Итак, мы с вами говорили сегодня о том, что обман очень опасен. К сожалению, верующие часто пренебрегают обманом и его обольстительной силой. Я как-то говорил у нас в том году, помните, у нас с вами летом была здесь дискуссия насчет алкоголя. Я как-то говорил, я говорю, проблемы с алкоголем нету с алкоголем. Проблемы, когда через меня соблазняется кто-то. Проблемы, когда я в орудии обмана появляюсь. Когда меня могут использовать... Или я себя использую для того, что кто-то со мной выпивает, или кто-то смотрит на меня, как я пью, и говорит, батюшки мой свет. И Павел говорит конкретно, у тебя будет проблема, потому что через тебя соблазняется тот, которого умер Христос. Проблема греха, соблазн, я соблазняю других людей. Обольстительная сила мощная у него идет. Нам кажется, ничего не происходит, а происходит. Все люди, находящиеся в обмане, находятся под властью похоти, и наоборот. Кто позволяет своей похоти властвовать над собой, непременно будет находиться в плену обмана. Человек, находящийся в обмане похоти, будет обманывать себя и окружающий мир, родных, родственников, сослуживцев, братьев и сестер церкви, и в итоге пытаться обмануть Бога. Те люди, которые смотрят порнографию или эротику, в этот подойдите и спросите, что ты сейчас делал, он же никогда не скажет это. Все люди находятся, как только похоть мой властвует, я уже живу в обмане, обманываю других. Это автоматом будет. Мы говорили о том, что обман не нападает на человека открыто. Он предлагает нам на крючке наживку, которую мы видим, соблазняемся, глотаем ее вместе с крючком. Для этого дьявол и плоть используют наш разум, так как враг нашей души стремится к тому, чтобы мы приняли решение. Только в таком случае мы становимся виновниками в наших грехах пред Богом. Но Бог, я вот на это хотел внимание ваше сильно сейчас обратить, я сейчас заключение, но Бог использует наш грех для нашего же блага. Вы понимаете это выражение? Вот я сделал грех, я виновен, а Бог использует мой грех для моего же блага в конечном итоге. Это не значит, что Он хочет, чтобы мы грешили, чтобы нам лучше были, нет. Когда мы соблазнились и попали на крючок дьявола, когда мы сделали грех, совершив то, за что распяли Христа, мы понимаем, насколько мы негодны, насколько мы злы, насколько мы неблагодарны и насколько мы испорчены грехом. Бог использует во благо. Мы видим свою ничтожность. И в этот момент приходит Бог с второй стороной медали благодати. Вся наша внутренность разрывается страданием и печалью, совершенным нами грехе. Мы понимаем, насколько нам не хватает Христа. Бог использует, понимаете, как Бог использует грех? Я сделал грех, упал, а Он мне говорит, видишь, какой ты? Тебе нужен я. И мы видим, и мы хотим. Наша душа после греха еще сильнее рвется ко Христу. Мы еще больше не хотим делать грех. Нам еще противнее то, что мы делаем. И мы взываем всем своим нутром ко Христу, чтобы Он наполнил нас своим словом, своей благодатью и милостью. Я в заключение хотел бы прочитать Псалом 62, мы сегодня 64 читали, первые 4 стиха, 62 Псалом, там недалеко. Как Давид говорит об этом, посмотрите, как Давид пишет об этом. Бог использует наши грехи, помните об этом. Но это не дает нам права делать грех. Не значит, сейчас сделаю грех и больше Христа любить буду. Нет. Как раз таки наоборот. Мы стремимся после греха не меньше делать греха. 62 Псалом, первые 4 стиха. Смотрите. Псалом Давида, когда он был в пустыне Иудейской. Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя. По Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище. Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Выражение это, слышите, это яркое выражение. Он говорит, я лучше умру, но милости Твоей не откажусь. Милость Твоя, лучше милость Твоя и смерть, чем жить без милости на этой земле. Внимательно читайте, что пишет Давид. Милость Твоя лучше, чем жизнь. Жизнь без милости – это ад. Так благословлю Тебя в жизни моей, во имя Твое вознесу руки мои, и так далее, и так далее. Почитайте дальше 62-й псалом. Да поможет нам Бог не просто на словах, не только в воскресенье, не только в момент горя и печали бежать к Богу и Его Слову. Да даст нам Христос по Своей благодати стремиться к тому, чтобы поклоняться не себе, а Христу, искать не свои желания, а Его, исследовать не телевидение, а Библию, Слово великого и всемогущего Бога. Мы часто исследуем все подряд, но только на Библию времени не хватает. Пусть Бог нам поможет видеть величие Христа, милость Христа, благодать Христа. Мы сейчас будем молиться. Жизнь без Христа – это ад без милости. Будет милость Твоя всегда со мной, ибо она лучше, чем жизнь. Пусть Господь благословит нас. Давайте мы с вами встанем и помолимся. Отец, мы славим Тебя за Твою любовь. Я благодарю Тебя, Святой, Всемогущий, Великий Бог, что Ты нас, которые по преступлениям заслужили вечного ада, вечной погибели, все наши опыты, все наши дела, все наши заслуги, учености, и все, что у нас есть, оно все у нас приведет только ко греху, к смерти. Слава Тебе, что Ты пришел к нам в нашу жизнь. Слава Тебе, что Ты избрал нас. Слава Тебе, что Ты хочешь, Ты приводишь нас сюда, чтобы мы слышали о грехе, слышали о том, насколько мы испорчены грехом. Слава Тебе о том, что Ты нас не оставляешь в этой яме, в этих страданиях, в этом безвыходном положении. Ты показываешь нам Себя, Свою благодать и милость. Ты говоришь, что Ты готов всех миловать всегда, в любой момент, в каждой ситуации. Чем быстрее мы будем обращаться к Тебе, тем меньше мы будем страдать от грехов, страдать от того, что мы делаем. Прошу Тебя, Бог, помоги нам, чтобы мы сегодня поняли одну вещь, что обман имеет великую силу, он очень опасен, так как вводит нас в заблуждение, и мы начинаем вводить в других в обман. Я прошу Тебя, помоги нам, чтобы мы любую информацию, которая нам попадает в наш разум, могли просеивать через Писание, могли спрашивать у других людей, правда это или нет, как они, что нам сказали про них-то. Чтобы мы могли, может быть, некоторую информацию вообще ставить под вопрос, зачем нам ее сейчас говорят, зачем нам ее показывают. Может, нам какую-то рекламу не надо смотреть. Быть может, нам сегодня надо сесть подумать, что мы уже делаем неправильно, в каких грехах мы уже вовлечены, где мы, может, знаем, что мы уже в обмане живем и не можем остановиться. Прошу Тебя, дай нам сил свыше, с неба, остановить эту злую, эту уничтожающую спираль, эту воронку обмана, засасывания в грех. Спасибо Тебе, что Твоя благодать, она делает аборты в нас часто, святые. Когда Ты не позволяешь нам тем грехам, которые мы хотим иногда и жаждем сделать, Ты останавливаешь нам, показывая, что это неправильно. Спасибо Тебе, что Ты всех верующих сохранил от вечной погибели, что Ты даешь гарантию, что Ты будешь нас на небе встречать, что эта свадьба будет на небесах, что Твоя невеста, Твоя церковь, которую Ты предал себя за нее, за нас, она встретится с Тобой, во что бы это ни стало. Это план Твой, это путь, по которому Ты ведешь, это аутобан, это дорога в небо. Я прошу Тебя, возвращай нас как можно быстрее, когда мы сворачиваем с этой дороги, возвращай нас туда, быть может, через боль и страдания, показывай нам, присылай к нам братьев и сестер, открывай нам Писание на тех местах, чтобы мы видели, что мы делаем грех, чтобы мы каялись и убежали оттуда, и возвращались обратно на Твою дорогу и шли в небо. Благослови, я прошу Тебя, каждого, кто сюда пришел и кто не может здесь быть, всех, кто слушает наши проповеди, мы просим Тебя, благослови, сделай нас твердыми, сильными, непоколебимыми, чтобы мы любили Тебя, любили друг друга, были милостивы и милосердны по отношению друг к другу, прощали грехи, как Ты прощаешь нам. Слава Тебе за это. Аминь.